Царь Небесный, Тяжесть, Душистый, Железницы, все исполненные сокровища, благих и жизни, Братья, Предей, все истинные чести, на всех чувствуем. Спасибо, Боже, душу нашу.
Так, мы сегодня... Второе... Мы начинали послание? Второе.
Начали?
Да, второе послание, да? Вот это мы успели.
Было время у нас.
Ну ладно, давайте. А пятую главу рассмотрели или нет?
Нет.
А, остановились как-то.
Угу, на пятой, да.
Давайте вспомним о том, что второе послание Коринфянам, оно у нас в основной своей части, в корпусе послания, так называемый корпус послания, да? То есть в основной части, оно делится на три части. Это вот, первый как раз, первый по седьмой главу. И одна из основных тем, которая поступала, развивалась здесь, это учение об апостольстве. Значит, два основных известных идеи в учении об апостольстве. Это то, что апостольство — это служение Нового Завета. Об этом в основном говорится в полемическом духе. Апостол Павел тему раскрывает. Полемика идет здесь с свидетельствующими, которые были лжеапостолами. Это они, как раз их проповедь настояла в том, что необходимо соблюдать требования Моисеева закона. Ну а Моисеев закон, собственно, Ветхий Завет. Вот апостол Павел, противопоставляя себя этим своим оппонентам, он, собственно говоря, рассказывает о служении истинных апостолов, как о служении Нового Завета. Чем на превосходне. И также вот значит, в 4 главе замечательный образ вообще спасения, который достигает человека в Новом Завете, как образ духовного просветления. Образ духовного просветления. Вот он вспоминает Моисея, в 3 главе Моисея, да, пророка, который скрывал свое лицо. Почему? Потому что люди не могли видеть. То есть они как бы были на тот момент еще духовно ослеплены, не могли воспринять вот эту славу Божию, которая именно в Новом Завете с пришествием благодати человек способен становится постичь. Потому что, как замечательно сказано в 6 стихе, 26 стих, откроем 4 главу, вспомнить немножко текст. Значит, здесь говорится так. 4 глава, 6 стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссияет свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. А вот в оригинале, здесь немножко неточный перевод, синодальный, в оригинале этот текст будет звучать следующим образом. Потому что Бог, сказавший, свет да воссияет из тьмы, есть тот, кто воссиял в сердцах наших, в нашем просвещении, познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. То есть, видите разницу, да? Там свет воссиял, здесь сам Бог воссиял. Вот есть такая молитва, она читается священником на литургии, перечтением Евангелия. Это читается, в принципе, читается Евангелие на литургии. Священник перечитает эту молитву, который начинает с словами «Воссияй в сердцах наших, человек любит человека». Понимаете, какой образ? Вот он заимствован как раз из второго послания апостола Павла. Итак, служение апостольское есть открытие Христа перед людьми через проповедь. Но такое служение естественным образом сопряжено со страданием. И вторая часть 4 главы посвящена страданиям. Об этом апостол Павел говорит в 4 главе. И также в 6 главе он продолжает эту тему. И вообще, поскольку второе послание Коринфянам, оно такое автобиографическое, и далее в 11-12 главах он говорит об этих злоключениях. В том числе и потому, что его оппоненты, они вот как раз и попрекали апостола Павла его такой, ну, такими бедствиями, которые его постоянно преследовали. Да. И вот, по их мнению, это был признак неблагополучия его и вообще его, так сказать, такой ущербности, и то, что это такой негодный человек, раз его везде гонит. Вот апостол Павел говорит, что это связано как раз не с тем, что его служение в чем-то погрешительно, а именно с тем, что вот этот свет познания божественной истины, он ненавидим и нестерпим для тех, кто искажает Слово Божие, тех, кто не следует заповедям Божьим. Вот в 10 стихе он говорит так: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы живы непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». То есть, по сути дела, христианин в своей жизни переживает и свою Голгофу, и свое воскресение. Вот эта мертвость, она что для нас прежде должна означать? Ну, по слову того же апостола Павла, что говорит в послании к римлянам, он говорит, что Христос умер для греха. Вот и наша мертвость тоже для мертвости. В нашем теле мертвости Иисуса Христа означает то, что наше тело, оно должно умереть прежде всего для греха. Ну, а все те внешние обстоятельства, которые были мучительны для апостола Павла, и болезни, и лишения, и наказания смертные, которые он претерпевал, это все дополняло вот его путь, его крестоношение. И вот мы переходим к пятой главе. Пятая глава логически приходит к тому, что, в общем-то, ожидает апостола. Он понимает, что его ожидает смерть. И это было ему открыто неоднократно, что ему в итоге придется претерпеть смерть ради Христа. И вот он рассуждает в том числе и об этом исходе из этого временной жизни. Если кратко обозреть пятую главу, ее мысль – это то, что служение апостольства есть служение примирения людей с Богом. Вот до этого момента апостол Павел рассуждал о служении апостольства как служении духовного просвещения, служении Новому Завету. А здесь мысль развивается в том, что совершается примирение людей с Богом. Здесь идет речь о новом отношении к смерти. Как рассуждает апостол Павел о смерти? Смерть – важнейшая тема человеческой жизни, важнейшая тема рассуждений. Даже вот Лев Толстой, русский писатель, говорил так, что если ты прожил один день, хотя бы один день не подумал о смерти, ты этот день жизни ты провел впустую. Но человеку свойственно бояться смерти, либо о ней не думать, потому что это неприятная тема, она страшная. Это одна крайность. Другая крайность, которая, в общем-то, тоже значительно меньше присутствует, но она тоже встречается. Это, наоборот, видеть в смерти такой исход, да, от бренности, от
проблем,
от вообще от тела, от телесной сферы, потому что в древности это очень было распространено, так называемый дуализм, потому что вся материя, она греховна, она зло. Есть воплощение зла. Но апостолу Павлу совершенно чуждо и та, и другая крайность, и у него совершенно новое для людей того времени понимание смерти. Вообще очень было важно, вот мы с вами проходили, в том числе и 15 главы первого послания к Коринфянам, и обращали наше внимание на то, что для апостола Павла переход от этой жизни связан прежде всего с нашей эсхатологической перспективой, с воскресением. И именно в связи с этим он говорит, что да, мы страдаем и воздыхаем, зная, что наше тело – это земная хижина, или, как некоторые приводят, палатка, разрушится. Но тогда впереди у нас будет дом нерукотворенный. Первый стих. Пятая глава так начинается. Мы знаем, что наш земной дом – это хижина. Разрушится. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Но далее он продолжает эту мысль в 4 стихе. Мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под временем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Вот, казалось бы, у апостола Павла столько неприятностей, заключений, болезней. Конечно, для него было бы желательно, наверное, прекратить это земное существование такое мучительное, соединиться со Христом, поскольку он осознает реальность этой эсхатологической перспективы. Но вместе с этим к телу нет никакого пренебрежения. Вот как мы говорили, нет вот этой самой дуалистичности, где тело – это могила души, где это зло. А цель апостола Павла состоит в том, чтобы облечься в нового человека. Вот что означает слова «не хотим совлечься, но облечься», которые на первый момент так не очень понятны. Облечение в нового человека, созданного по образу и подобию Христа, по образу Божию. Ну вот эта тема, она будет более развита в как раз в послании к Римлянам. А это, в общем-то, одна группа посланий. То есть в одно и то же время было написано. Вот можно сказать, что здесь эта тема начинается. Обличение в нового человека. Вот есть ветхий человек, который тлеет в похотях, который разрушается. А апостол Павел говорит так, что хотя наш ветхий человек и оскудевает, но новый человек со дня на день обновляется. Вот в чем смысл подвига христианского через вот это вот отсечение земных удовольствий, земных каких-то потребностей, даже самых зачастую необходимых, но все это ради Господа. Всем этим ради Господа человек оказывается готов пожертвовать, он постепенно облекается нового человека. И вот в этом состоянии смерть апостола Павла не страшит, она для него приобретение, как он скажет в послании к Филиппийцам. Но вместе с этим оставаться в теле все-таки важнее. Почему? А вот здесь уже пастырская настроенность апостола Павла проявляется. Он осознает, что на земле мы исполняем свое предназначение, свое служение. На это служение апостола Павла, да и нас с вами послал Бог. И как подтверждение того, что когда ожидание, воздаяние всех трудов будет непреложным, он снова упоминает здесь, в 5 главе, о залоге Святого Духа. Напомню, что в 1 главе говорилось о залоге Святого Духа, как о подтверждении истинности намерения о спасении христиан Коринфа. После Павла там в этом клятвенно их убеждал. А здесь он говорит следующее, 5 стих. «На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа». На что дал? Как подтверждение, залог, как подтверждение того, что на небесах нас ждет сокровище. И также как подкрепление того, что тело не есть зло, не есть то, от чего нужно срочно избавиться, чтобы срочно быть Богом. И вот апостол Павел поэтому рассуждает, что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертно поглощено было жизнью. И вот этот залог своего духа, который дан апостолам его служения и христианам дается, то есть подтверждение истинности такой позиции. Кроме того, не всякий, кто выйдет из тела, пресудилищем Христовым будет оправдан. 10 стих. Ибо всем нам должно явиться пресудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Конец цитаты. Вот еще почему он не стремится срочно выйти из тела, да, потому что необходимо исполнить заповеди Божьи, необходимо исполнить то предназначение, ту миссию, ради которой он все вот это вот претерпевает. 11 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты мы и вашим совестям». Вот, изучая первое послание Коринфянам, мы уже обратили с вами внимание на то, что феномен совести для апостола Павла тоже представляет исключительно важное значение. А совесть – это внутренний голос Божий, человек, как мы говорим. Совесть определяет морально-нравственную ценность того или иного поступка, того или иного явления. Причем есть совесть личного человека, это его как бы совет Богу, да? Его, как мы говорим, внутренний голос Божий, который открывает нам эту весть, совесть. Вот почему называется совесть. Но есть еще и общественная совесть, есть еще общественное мнение, да? Коллективная совесть, как говорит. И вот апостол Павел не боится быть судимым ни своей совестью, ни совестью ближнего, потому что его служение истинно, опять же, в отличие от служения лжеапостолов. И вот далее, начиная с такой, с 14 стиха, важный догматический фрагмент. Прочитайте, пожалуйста, 14-15 стих.
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего».
Вот эта мысль, она уже должна быть вам знакома по содержанию первого послания Коринфянам. Помните, там как говорится об этом в 15 главе? Помните, что там говорилось?
Воскресенье.
Воскресенье, да? Что воскресенье имеет отношение к нам, непосредственно к нам. Почему? Почему так? Почему апостол Павел говорит, что умерших в Иисусе Бог приведет с ним? Это сложный вопрос. Воскресение Христова, какое имеет к нам отношение?
Прямое. Если бы он не воскрес, если бы Христос не воскрес, то и у нас не было бы никакого шанса.
Да, ну а все равно мне непонятно. Ну, Христос воскрес, это было 2000 лет назад. Вот.
Каждый нас получил...
У меня 25 лет назад погиб отец. Он не воскрес. Какое имеет к нему отношение? Он был верующий человек.
Но у него есть возможность воскреснуть в последний день. Он спас души наши. Потому что до его воскресения все души шли в ад, независимо от того, благочестивы они были или нет. А он дал нам возможность спастись, поэтому он называется Спасителем. Он дал нам возможность соединиться со Христом. Его воскресение.
Нет, об этом уже сказали. Угу. Просто вот немножко непонятно из ваших рассуждений, какое непосредственное отношение к каждому христианину, каждому.
Потому что Иисус Христос своей смертью, Он все грехи наши взял на себя.
Спасибо. А как вы считаете? Позиция сна, но она не очевидна.
Если мы во Христе, так. Люди,
так.
По отношению к Богу, да, если мы во Христе,
так.
То получается мы с Ним вместе заодно, мы одно целое. Так
скажем. Как об этом апостол Павел говорит в 12 главе первого послания к Коринфянам? Это очень важно, чтобы вы понимали, вы знали содержание, да? Вот я говорю, 15 глава, 12 глава. И понятно, что вы, может быть, не... Ну, это сложно выучить там наизусть, но, по крайней мере, содержание глав нужно знать. Это важная догматическая идея, 12 глава. Она является основанием экклесиологии, учения о церкви. Как апостол Павел учит о церкви? Основной тезис учения о церкви какой?
Тело Христово.
Делайте вывод. Какое отношение воскресение Христово имеет к нам? Вот правильно. Как вас зовут?
Алексей.
Алексей правильно сказал. Просто нужно развить то, что он...
Мы что все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос.
Соответственно, обращаемся к теме
всего. Если Бог воскрес, то мы тоже воскреснем.
Почему? Потому что мы одно составляем тело Христова. Если Христос воскрес, это имеет к нам отношение?
Да.
Если христианин где-нибудь в мире страдает, это имеет отношение ко Христу?
Конечно.
Христос продолжает страдать христианам. Вот об этом апостол Павел тоже рассуждает, да? Когда он отождествляет себя со Христом страждущим. Вот это основная идея, да? Основная логика. Если это возможно во Христе, это возможно и в нас. Почему? Потому что Христос абсолютно свободен соединиться с каждым из нас, жить в каждом из нас. Да? То есть тут в данном случае зависит только от нас. Открываемая возможность такую для себя. Чтобы Господь был в нашем сердце.
Но это же в Евхаристии происходит, да? Каждый раз в Евхаристии мы соединяемся со Христом.
Здесь тоже важно Евхаристия, но ничего автоматически не происходит, механически.
Но Евхаристия не автоматическая.
Я имею в виду усвоение. Усвоение плодов. Причащение. То есть не все было совершаемого действия происходит, а все было подвига веры. Сколько угодно людей, которые крещаются недостойно. И были такие откровения с этим людям, когда они видели, что тех, кто недостойно крещался, Господь сразу похищал святые дары. Ну, ангел там забирал. Ну, в общем, все это наступление для того, чтобы мы немножко с вами чувствовали связь, да, вот, послание из третьего миссионерского путешествия. Вот в первом послании к Коринфянам говорится об этом. Во втором здесь говорится очень похоже на это. И особенно развивается послание к Римлянам, до которого мы теперь уже скоро дойдем. Мысль такая, что значит, то, о чем апостол Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорил в образе первого и последнего Адама, помните, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут.
Воскресает.
Христос последний Адам, да? А здесь же говорится о том, что Христос умер за всех и спас всех. А в послании к Римлянам, в частности, в 5 главе, он будет рассуждать о том, что как смерть вошла через одного человека, так через другого человека, то есть через Христа, дарована спасение. И, как видим, эта мысль, она такая ключевая для третьего миссионерского послания. Алло. Добрый. Я сейчас лекцию провожу, а потом перезвоню через полчаса. Вот. 15 стих. Повторим, да? Содержание его. Христос умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умерших, для них и воскресших. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если уже знали Христа по плоти, то уже не знаем. С первого прочтения не совсем понятно, почему так апостол Павел говорит, о чем здесь речь. Ну, наверное, угадывается здесь, опять же, упрек его адрес, что он не был непосредственным свидетелем жизни Христа, как другие апостолы. Помните, такое было даже требование сформулировано, когда избирали на место
что апостол должен Иуды, лично знать.
На место отпавшего Христа. Иуды избран был вот Матфей, да? И его обвиняли противники, вот эти самые иудействующих же апостолы, которые, возможно, видели при жизни Христа, что он не знал Христа по плоти, и, следовательно, не имел права проповедовать и называться апостолом. На это апостол Павел отвечал уже в первом послании к Коринфянам. Он говорил, что и я видел Христа духовными очами. Здесь аргумент другой. Можно выразиться словами святителя Кирилла Александрийского. Вот он говорит о том, что Христос после своего вознесения возвращается к нам в Духе Святом. Дух Господень дает нам возможность вновь встретиться с живым Христом в Духе Божественном. Это происходит не таким образом, как это было при возвращении жизни, а уже через подвиг веры. Через подвиг веры. И вот апостол Павел подчеркивает, что Христос умер, он воскрес, и он после своего вознесения уже вне нашей телесной досягаемости. Но вместе с этим мы видим Христа духовными очами, ощущаем его пришествие, его присутствие в своем сердце. И тот, кто узнал таким образом Христа, как говорит апостол Павел в 17 стихе, тот, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. И вот эта новая жизнь, 18 стих, от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Вот звучит ключевая фраза, можно сказать, 5 главы. Он, апостол Павел, утверждает, что служение, апостольское служение, есть служение примирения. Примирение кого с кем? Примирение кого с кем?
С ним.
Кого с кем? Кто с кем примиряется?
Людей с Христом.
Людей со Христом. Не, людей с Богом.
Да, да? С Богом, да.
Но... Ну, идет о божестве прежде всего. Да? Кто-то примирил, есть Иисус Христос, да? Бога-человек. Но вот это важно понимать, что не Бог с людьми, потому что Бог ни с кем не ссорился, Бог не такой, какого представляли некоторые ущербные вот таким разгневанным, да, вот, который ищет отмщения. Вот такая крайняя недостаток, можно сказать, такого юридического понимания христианства, юридического понимания спасения. Вот это мы отпали от Бога, а Христос нас примирил. Он восстановил нас в прежних отношениях с Отцом. 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Вот что такое слово примирения? Что это такое, как вы думаете?
Молитва.
А еще важнее?
Покаяние.
Ну, какое слово несли апостолы людям? Одним словом, как его обозначить?
Благовестие.
Благовестие. Евангелие. Евангелие. Слово примирение. Да? Вот это благая весть. А что? Что мир дорога. Вот это на языке Библии называется правда Божия. Правда Божия в Ветхом Завете не могла быть реализована. Почему? Вот это вот правда Божия — это верность Бога своим обетованиям. Обетование Божие в чем они заключались? В том, что людям будет даровано спасение. Но в Ветхом Завете почему не могла реализоваться правда Божия?
Они отступали от Бога.
Сила человеческих грехов. Сила того, что люди были грешны, и они не могли достичь вот этого единства, спасения в Боге, да? Которое означает единство с Богом. И лишь во Христе, который был безгрешен, да? Человек достигает оправдания. И опять же, не в силу каких-то своих подвигов, достоинств, да, веры, а именно в силу искупительного подвига Христа. В силу того, что Христос нас делает святыми и грешными. Разделяет с нами свою святость. Вот до этого момента, до 19 стиха, речь идет о объективной стороне спасения. Это очень важно различать. То, что нам даровано во Христе, то, что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, это есть объективная сторона спасения, основа нашего спасения. Объективно Бог все сделал для нашего спасения. Но есть еще и субъективная сторона. И вот дальше они, апостол Павел, рассуждают в следующих стихах. Субъективной стороне спасения как раз апостолы и служат. Вот для этого и дано им слово примирение. Это слово примирение обращено к людям. Каждому человеку, который должен субъективно усвоить себе плоды спасительного дела Христова. Вот эта правда Божия, она должна быть воспринята человеком. Через веру во Христа. Должен веровать во Христа. А что такое веровать во Христа? Ну, это прежде всего с ним встретиться. Встретиться и жить вместе с ним, идти тем путем, который Господь указывает. И для этого апостол Павел говорит: примиритесь с Богом. Вот смотрите, 20 стих, это уже речь идет о субъективной стороне спасения, о усвоении этой истины себе лично. Мы должны это принять как свое достояние. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вот, здесь обратите внимание, изображается высота апостольского служения в том, что апостолы называются посланниками от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через них. Вот когда Господь послал своих учеников с проповедью, помните, как Он говорил: если кто-то не примет вашего слова, отрисите прах от ног ваших, выходя из того города, где вас не приняли. И хуже будет Содому и Гоморре, чем тому городу, а лучше будет Содому и Гоморру, хуже будет тому городу, чем Содому и Гоморре. Вот такова высота апостольского служения. Сам Бог увещевает через своих служителей людей, к покаянию призывает. Покаяние – это есть примирение. То, что Бог примирился с нами, это объективная сторона спасения. Но этого недостаточно. Спасение должно быть нами усвоено, воспринято и должно принести вторичный плод в этом условии спасения. Вот 5 глава, она замечательна тем, что очень в краткой форме, но точным выражением апостол Павел изображает эти две стороны. Объективная сторона спасения, субъективная. И он подтверждает свою мысль великолепным примером, 25-21 стих. «Ибо не знавшего греха, он сделал из нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Значит, оригинал, здесь немножко неточный перевод, синодальный, в оригинале это звучит так. «Ибо не знавшего греха, он сделал за нас грехом». То есть Христа за нас Бог сделал грехом, чтобы в нем мы сделались правдой Божией. Вот как это понять? Как понять так, что Христос стал грехом? Ведь он безгрешен, Христос, да? Именно поэтому-то в нем и даровано спасение, что он... оказался способен воспринять вот эту правду Божию. Через него на нас распространяется. Но понять вот это выражение апостола Павла можно только через обращение к Ветхому Завету. В Ветхом Завете множество таких прообразов Нового Завета. Вот один из важнейших прообразов – это священное действие Дня Очищения. Один из центральных дней в Ветхом Завете, можно сказать, в Ветхозаветной Церкви, в Скинии, храма Соломонова. День Очищения, Йом-Кипур. День Очищения. Если вы не помните, или вы помните, что там происходило?
Козел отпущения.
Козел отпущения.
Ну, вот. На которого как бы все грехи накладывали.
Ну, на самом деле там было два козла. Значит, один козел закололся. И его кровью что делалось?
Обрызгивали алтарь.
Укрепляли святое святых. Самое священное место. Да? Это, кстати, тоже очень важный момент. Потом апостол Павел к этому будет обращаться в послании к римлянам, к этому образу. Вот в очень важном таком центральном учении об оправдании и об искуплении, которое совершено во Христе. И также окроплялся храм, жертвенник и весь народ. Народ тоже окроплялся, это жертвенная кровь. А на второго козла, как вы, значит, помните, возлагал руку священник, этот первосвященник, исповедовал грехи Израиля. И его отпускали в пустыню. Он уносил на себе грех. Он выражал, олицетворял собой грех. Ему нельзя было прикасаться. И именно в этом смысле он означал собой Христа. Потому что так же, как Христос, он был безгрешен. Но вместе с тем он носил на себе грех. Вот так же происходит и в отношении людей с Богом. Он забирает наш грех, нашу вот эту вот неспособность вместить правду Божию, неспособность сделаться чадами Божьими, воспринять спасение, соединиться с Богом и наделять нас такой возможностью. Вот примириться с таким Богом зовет апостол Павел христиан. Служение апостольское и служение примирения. Шестая, седьмая глава, кратко их рассмотрим. В шестой главе, в первом стихе, апостол Павел называет себя и своих сподвижников спаспешниками. Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нещетно была принята вами. Значит, спаспешники в отношении Бога. То есть те, кто содействует, поспешествует. Славянское такое выражение, спаспешники, да? Еще одно определение апостольского служения. Участвуют, поспешствуют, помогают в деле спасения, которое исходит от Бога.
Нельзя называть соратники, как соратники?
Ну да, тоже близкий такой синоним. Читаем фрагмент небольшой. Прочитайте, пожалуйста, 11-12 стих. 11-12 стих, 6 главы. Христа наше отверстие.
Христа наше отверстие к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно.
Ну что здесь мы слышим? Здесь такой горький укор. Что вот это размолвка, которая произошла, она не от, не в том, что апостол Павел был какой-то повод, а именно от того, что сердце было ущемлено, ущемлено деятельностью вот этих вот лжеапостолов, которые как раз нанесли ущерб церкви. Уже учителя таким образом обличаются апостолом Павлом. И на них он намекает в 14 стихе, 14 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего света с тьмой». Но вот здесь апостол Павел тоже приводит ветхозаветный образ. В Пятокнижии Моисеева есть такое правило о том, что в одну упряжку нельзя запрягать чистые и нечистые животные. И он как бы здесь спрашивает, как же вы, освященные Словом Христовым, можете впрячься в одно ярмо с иудействующим? То есть в данном случае вот эти аргументы, которые сами иудействующие налагали, вспоминая там закон Моисеев, он обращает против них самих, говоря, что их учение нечисто, неверно. Далее задает несколько, ну, серии таких риторических вопросов. Какое согласие, значит, 15-16 стих, какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и ходить буду в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. Вот что мы здесь видим. Он сравнивает своих противников с идолослужителями. Называет их пособниками Велиара. Велиар — не библейское имя сатаны. Видимо, этот образ был понятен читателям. И вот таким образом еще раз укоряют коринфян, которые поддались проповеди лжеучителей. О 7 главе мы уже говорили. В ней апостол Павел, вспоминая свое строгое послание коринфянам, говорит, что их покаяние радует его сердце. И на этом заканчивается первая часть послания. Основное содержание этой части – это учение об апостольском служении, которое апостол Павел формулирует в полемическом духе. 8 и 9 главы представляют собой отдельную часть. Здесь достаточно резко апостол Павел переходит к новой теме. Так что даже выдвигалось предположение, что второе послание Коринфянам – это собранное воедино отдельное написанное Павлово послание. 8-9 главы – это есть по существу богословское осмысление сбора в пользу Иерусалимской церкви. Сбор в пользу Иерусалимской церкви. Или, как говорят, еще служение сбора. Это богословие, вот именно во втором послании Коринфянам эта тема наиболее широко раскрыта и углубленно раскрыта в богословском понимании. Надо сказать, что во всех четырех посланиях, которые апостол Павел написал из третьего миссионерского путешествия, эта тема поднимается. И почему же вот здесь так много об этом апостол Павел говорит? Дело в том, что, оказывается, коринфяне некогда сами высказывали намерение жертвовать в пользу Иерусалимской церкви. Ну, Иерусалимская церковь, она называлась даже церковью нищих, потому что после известных событий, когда были открыты гонения на апостолов, иудейские власти, Синедрион в частности, они поставили христиан как бы вне общественной жизни. У них нельзя было ничего покупать, нельзя было ничего продавать. То есть люди были обречены просто на нищенское существование. И вот задачей апостола Павла, такой социальной задачей, было, кроме распространения Евангелия, еще и собирать, осуществлять сбор в пользу Иерусалимской церкви. Вот этому он себя посвящал, и это было ему поручено. Об этом он рассказывает во второй главе послания Галатам, которую мы будем следующий изучать. А здесь он укоряет коринфян в том, что вот они узнали об этом состоянии Иерусалимской церкви, выразили свое намерение жертвовать, но дело реально не последовало. Почему? Опять же, по той же причине. в результате возникших нестроений в связи с деятельностью уже апостолов или действующих. То есть, поскольку это шла инициатива от апостола Павла, они в нем его авторитет подвергли сомнению, то и никакого сбора не произошло. Вот так надо понимать необходимость подробного повествования, раскрытия данной темы. 8-9 глава. Ну, давайте немножко почитаем. 8 глава, 10 стих. Апостол Павел упоминает, что как бы начали делать это коринфяне и желали еще с прошедшего года. Но далее он с горечью заключает в 11 стихе: «Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». И 8 главе 24 стих. «Итак, пред лицем церкви дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». С этой целью апостол Павел посылает и братьев, о которых повествуется в 3, 4, 5 стихах. Прочитайте, пожалуйста, 3, 4, 5 стих.
9
глава, 34, 5 стих.
«Братья же, послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не оставались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. Посему я почел за нужное просить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как повод».
Итак, в чем же заключается богословие, как мы сказали, сбора? Почему апостол Павел богословствует? Во-первых, он в 8 еще главе, вернемся назад немножко, говорит, что сбор, вот это служение милосердия в пользу Иерусалимской церкви, это есть дело по примеру самого Христа. 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищету». То есть, вот уже видите, сбор есть подражание Христу. Это уже само по себе возвышенное такое понятие, да, которое возводит нас просто каких-то вещей таких социальных, сугубо земных, к высокому примеру. И апостол Павел увещевает этим заниматься не просто из какой-то там человеческой солидарности, а именно по примеру Христа. Также одна из высоко понимаемых идей сбора – это есть взаимное восполнение. Можно спросить? 13-14 стих прочитайте, пожалуйста.
«Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность».
Ну вот о каком здесь взаимобогащение, говорит апостол Павел, скорее всего, о духовном. Вот эта мысль также будет развита и в послании к римлянам. Мысль о том, что через пожертвование материальное происходит духовное обогащение, возвращает оно чем? Ну, скорее всего, молитвы, с одной стороны. С другой стороны, возникают вот такие дружеские связи, братские, и тот опыт духовный, который имели христиане, матерь церкви, как ее называют, Иерусалимская церковь, он, прежде всего, под перенесение страданий, гонения за Христа, опыт познания священного писания, потому что это были люди традиции священного писания, да, он тоже чрезвычайно важен для прежних язычников. Вот это апостол Павел говорит: «После их избыток восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность». В 9 главе апостол Павел продолжает богословствовать о сборе, употребляя литургические термины, литургические, богослужебные термины. Значит, такие термины: Евхаристия, литургия и общение. Вот все эти термины, они истребления имели отношение к богослужению. Давайте прочитаем с 11 по 13 стих. И там, где вот он употребляет этот термин, я буду обращать ваше внимание на них. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Евхаристия Богу. Ибо дело служения, в оригинале литургия, всего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение, опять, Евхаристия Богу. И 13 стих. Ибо, видя опыт своего служения, не прославляет Богу за покорность, исповеданную вами Евангелие Христово, за искреннее общение, кинония. Этим словом часто обозначается причащение, кинония, приобщение. Они прославляют Бога за покорность, исповеданную вами Евангелие Христово, за искреннее общение с ними и со всеми. Вот какой вывод мы делаем. Служение, которым прославляется Бог, это и есть служение сбора, служение милосердия. Таким образом, сбор есть уподобление Христу, и это есть, по сути дела, как говорят, литургия ближнего. Литургия ближнего. Здесь литургия божественная, да? А есть как бы продолжение этого служения, когда человек, вот, например, в воскресный день побыл на службе, потом идет заниматься какими делами милосердия. Например, писать там больных, одиноких родственников, их детей брошенных. Посвящать какое-то время своей жизни служению милосердия. Потому что у нас есть люди, которые занимаются этим. Но у нас, к сожалению, у православных христиан это распространено повсеместно. То есть мы думаем, что это так, по желанию. Кто хочет, тот пускай занимается. А это нужно именно делать с необходимости. Ну, конечно, когда у нас встречается в жизни такая необходимость благотворить, а она постоянно у нас встречается, мы должны быть готовы постоянно к этому. Может, сейчас человек там идет, чем какими своими мыслями озабочен, ну, как бы не замечает, что вокруг него происходит. Господь и дает ему возможность проявить свое христианство. Но если у нас такое не получается, мы должны сами как-то постараться это сделать. Вот, через какую-то свою инициативу. Потому что любовь к ближним, да, она должна быть какой? Изобретательная любовь должна быть. И это, прежде всего, происходит вот именно в этом служении литургии ближнего, такое сражение. Таким образом, сбор есть уподобление Христу, литургическое действие, которое объединяет церковь, благодарение и молитвы. Вот содержание, обобщенное содержание 8 и 9 глав. Начиная с 10 главы, мы имеем третью часть послания, которая обычно называется автоапологией. Ну, то есть самозащита, автоапология. Почему апостол Павел вынужден себя защищать? Вы уже знаете ответ на этот вопрос, потому что коринфяне подпали под агитацию лжеапостолов. И вот 10 в основном главе апостол Павел перечисляет вот эти черты, негативные черты деятельности своих оппонентов, лжеапостолов. 10 глава, 5 стих. Упоминается превозношение, восстающее против познания Божия. Видимо, такое превозношение было характерной чертой и в действующих оппонентов апостола Павла. Также вернемся немножко назад. 2 глава, 17 стих. Я обращаю ваше внимание на этот фрагмент. Он говорит о том, что мы не повреждаем Слово Божие. Вот так, видимо, делали оппоненты апостола Павла. Там в оригинале даже этот глагол означает «распродаем». Мы не распродаем Слово Божие, не наживаемся на Слове Божьем, как ростовщики. Мы проповедуем искренно. Далее, 10 глава, 12 стих, 10-12. Апостол Павел намекает, что они сопоставляют сами себя, измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. Ну, то есть, смысл в том, что для апостола Павла таким мерилом является Христос, а не какие-то человеческие ценности мнимые, да, которые выставлялись его противниками на показ. А что же они выставляли на показ? Ну, вот, видимо, свое происхождение от Бога избранного народа, 10 глава, 18 стих, 10-18. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. И 11-18. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. То есть, видимо, они хвалились по плоти, то есть своим происхождением вот, Авраама. Последствия такого самопревозношения, такой ложной похвалы, это были раздор и нестроение. 12 глава, 20 стих. 12-20. Апостол Павел упоминает раздоры, зависть, гнев, ссоры, клеветы, ябеды, гордость. Далее такое существенное обвинение. Это 11.4. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Конец цитаты. О чем здесь речь? Видимо, здесь имеется в виду агитация иудействующих в пользу сохранения язычниками закона Моисеева. Об этом апостол Павел говорит в послании к Римлянам. Если законом оправдания, если законом спасения, то Христос напрасно умер. Вот почему он рассуждает, говорит это здесь, и дальше будем изучать послание к Галатам, тоже к этой мысли, мы уже в более категоричной форме прибегнет, что вот эти самые иудействующие, они проповедуют другого Иисуса, другое Евангелие. Не то, не настоящее, подложное. Потому что через возвращение, через навязывание вот этих вот уже отживших принципов религиозной жизни, по сути дела, уничтожается искупительная заслуга Христового подвига. Но об этом мы подробнее поговорим, когда будем рассматривать послание Галатам. Ну, наконец, 22 стих 11 главы, 11.22, он прямо называет их иудействующими. Это проистекает из логики вот этих вот риторических вопросов, которые здесь приводятся. Давайте прочитаем 22 стих. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семь Авраамова, и я. То есть, видимо, они вот это свое иудейство выставляли на показ. И суммируя все сказанное о своих оппонентах, он дает такой вывод, делает такой вывод, диагностирует, можно так сказать. Давайте прочитайте, пожалуйста, с 13 по 15 стих.
Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Дальше читать?
15.
Да. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их.
Ну, как мы с вами говорили, послание Коринфянам, оно такое весьма полемически заостренное. Вот именно в этом фрагменте, 11 главы, достаточно с резкой критикой выступает апостол Павел, их называют даже детьми сатаны. Такое, в общем-то, обидное, наверное, эпитет. Но он верный, потому что суть Евангелия деятельности иудействующих искажалось. А это было весьма опасным явлением, и апостол Павел здесь не стесняется на выражении. Ну и кроме всего прочего, сатана, почему сатана? Потому что он клеветник, да, то есть он искажает истину, искажает правду. А этим же занимались и иудействующие, они искажали истинное Евангелие. И вот перед лицом таких противников апостол Павел вынужден себя защищать, представляя то, что мы называем автоапологией. Но об этом мы, наверное, поговорим тогда в следующий раз.